Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Тамарой Лапинок, старшей сестрой сестричества введения во храм Пресвятой Богородицы при храме Архангела Михаила в селе Новый Двор Минской области, а также регентом этого храма Екатериной Ковалевой. Спасибо вам большое, что вы нашли время. Наши гости из Белоруссии. Очень нам приятно с вами пообщаться и узнать, как протекает приходская жизнь у вас, в вашем агрогородке. Давайте по порядку вы все расскажете о своем храме, о вашей приходской жизни. И обязательно мы должны вспомнить настоятеля храма, Царство ему небесное. Вот кто все основал, мы хотим, чтобы наши радиослушатели о нем помолились. Вы сейчас тоже о нем расскажете.
Настоятелем нашего храма являлся протоиерей Анатолий Ковалев. В 1993 году местные жители пригласили отца Анатолия для организации прихода. Вначале, значит, службы протекали в помещении, потом совхоз выделил, значит, дом, панский дом, который во время войны находился свободным. Ну и начала создаваться активно приходская жизнь. Помещение такое было, естественно, запущено, потому что это был княжеский дом, барский дом потом в свое время. Поэтому сразу начали заниматься ремонтом здания для церкви. Где-то было около 20 прихожан.
Самая главная цель была ремонта – это насобирать за целый год хотя бы на ремонт крыши, восстановление. Не говоря уже о внутреннем устройстве храма и принадлежности церковной для богослужения.
В 2004 году я познакомилась с отцом Анатолием в храме собора Петра и Павла города Минска. Ну, отец Анатолий стал духовником, ну и пригласил на службу в Новый Двор. Ну и с этого времени я стала ездить туда, в этот маленький храм. Ну и в течение года, значит, собралось сестричество, которое вначале состояло из 4 человек. Ну и постепенно сестры начали вливаться.
Но это отец Анатолий, это его идея.
Отец Анатолий, да, его молитва.
Какая сверхзадача сестричества, для чего она создавалась? Чем должны были сестры заниматься, какое служение они несли и несут, очевидно?
Ну, как-то изначально сразу было решено, вернее, мы узнали о том, что выделен участок земли под здание новой церкви, и поэтому сестричество создавалось для строительства храма. Ну, поскольку мы нуждались в денежных средствах, в настоящее время это уже 32 сестры. Плюс где-то 20 сестер – это те сестры, которые не вступают в сестричество, но активно помогают нам. Ну, конечно, акции там благотворительности тоже присутствуют. Но вначале это было создание воскресной школы, библиотеки, ну и ремонт старого храма.
Ну, это очень серьезные такие задачи по масштабу. Например, даже ремонт храма. И вот сестры с этим справлялись, да? И справляются.
Да, ну, основное, значит, ну, у нас сразу как бы стали развиваться... Скорбонка. Не знаю, как для российских слушателей, известно ли это, что такое скорбонка. Но...
Нет, я не знаю.
Ну, это значит, у нас в Беларуси нам на железнодорожном вокзале руководство выделило место, где, значит, сестра могла стоять со скорбонкой, ну и принимать жертву на строительство храма.
Это ящичек для пожертвования,
да? Ящичек такой для пожертвования. Ну, там реквизиты наши указаны, все. Потом, значит, возле этой сестры нам любезно опять предоставили там 2 метра, где мы расположили свою церковную лавку. Вот. Ну и в течение где-то вот 6-7 лет эта лавка функционировала. Ну и начало приходить много сестер, много людей стали к нам обращаться по разным вопросам. Люди, которые находились в дороге, они, как правило, всегда подходили к нам, подавали записочки свои, просили помощи, помолиться о них. Вот.
А скажите, Тамара, это все на вокзале, в железнодорожный вокзал Минска?
Это Минска, да, это железнодорожный вокзал Минска. Ну, даже могу рассказать вот такой случай, когда вот я стояла со скорбонкой, подходит молодой человек, приятной наружности, все, и говорит мне: «Поговорите со мной, иначе я пойду и сейчас могу убить человека». Ну, я начала разговаривать так, и вижу, человек, он, ну, не поддается, он не слушает, и все. Я говорю: «Ну, давайте поговорите с нашим батюшкой». Я набираю телефон, батюшке даю, он где-то полчаса с ним выяснял отношения, уговаривал, вещевал, чувствуется, что это разговор такой шел достаточно такой активный, продолжительный. Вот. Ну, а потом он как-то спокойно сказал, что да, вот, говорит, правильно, говорит, отец Анатолий мне сказал, говорит, пойду, да, посплю, а завтра утром встану и пойду в банк выяснять, какая сумма денег мне пришла. То есть вот из-за того, что ему своевременно не ответили, он так решил себя повести.
Тамара, а если можно еще побольше, расскажите нам о вашем батюшке, об отце Анатолии. В каком году он умер? Такая потеря, конечно, колоссальная для всех прихожан, конечно, невосполнимая. Человек, он уникальный, вот, судя по воспоминаниям, по отзывам. И хотелось бы, чтобы наши радиослушатели обязательно помолились об усопшем рабе Божьем, протоиерее отце Анатолия. Вот. Может быть, о его жизни, но, может быть, Катя добавит что-нибудь.
Ну, сразу, когда мы уже стали общаться с отцом Анатолием, то мы все поняли, какая молитва отца Анатолия. Любой вопрос, мы сразу шли к нашему батюшке. Батюшка все нам спокойно нас выслушивал и благословлял. Все было у нас, как говорят, жили как за каменной стеной, батюшкиной молитвой. Батюшка был очень спокоен, всех очень любил, всех сестер, каждого человека, который приходил к нему. Ну и, конечно, для нас это было очень сильное потрясение, мягко говоря, потому что все как-то очень быстро произошло. Вначале матушка отошла, ну и через где-то полтора года, наверное, батюшка отошел. Ну, слава Богу, батюшка за нас молится, поскольку вот еще, ну, так, в последнее время, когда мы уже разговаривали о сестричестве, о строительстве, я с такими переживаниями говорю: «Батюшка, говорю, ну, наверное, сестричества не будет». А батюшка мне так строго сказал: «Нет, говорит, будет». И так посмотрел на меня, и я поняла, что батюшка молится и будет молиться. Ну, так и сейчас мы это видим и понимаем. Вот в настоящее время, 4 декабря, будет 10 лет сестричеству. 10 лет сестричеству – это все-таки большой срок.
Ну, да, и... большой срок, если учесть, что начинали с 4 человек, да, а сейчас больше 30. Это фактически уже как бы небольшой монастырь.
Ну, вот. Да, мы все теперь понимаем, что сестричество как организация, она все-таки должна перерасти в монастырь. Ну и все ждем этого момента Божьего благословения. Ну и просим батюшек, священников, вот, чтобы все молились о нас, о том, чтобы вот в нашем новом дворе был монастырь.
А как вот обстоят дело с храмом?
Ну, на сегодняшний день вот наш старый храм, ну, здание, вот, которому уже 200 лет, оно отремонтировано, все сделано. Второй этаж, там воскресная школа, на первом этаже, где проходят молитвы, библиотека, воскресная школа, швейная мастерская, там бухгалтерия, это вот складское помещение, все это у нас есть. Также третий этаж уже отремонтирован. Параллельно и новый храм растет. Но новый храм у нас очень большой проект был создан. Как-то сразу решили там вот все эти четыре сестры, которые были в самом начале. Батюшка так думали, благословил, значит, храм, который будет 50 метров в длину. Он имеет такую, значит, строгую форму, как раньше на Руси строили храм Архангела Михаила. Ну, можно сказать, уже 2/3 храма построено. Но если учесть, что маленький переход строит такой большой храм, то, естественно, мы нуждаемся в помощи, скажем, молитвенной помощи в первую очередь. И просим всех наших слушателей, чтобы они помолились о нас.
Да, это мы обязательно в конце скажем, и какие-то реквизиты, как можно найти, вот, чем-то помочь. Мы действительно единый народ. Белорусы все равно они особо какой-то отличаются такой сердечной теплотой, какой-то открытостью и, конечно, религиозностью. Приятно, что все-таки вот возрождается жизнь, и самое главное, конечно, возводятся храмы и внутренние храмы, как говорится, внутри людей преображения, потому что даже вот, пожалуйста, с 4 человек до 30 это уже плоды. Ну, а если это все-таки будет монастырь, как предполагается, так и батюшка задумывал, судя по всему. Какие основные вот послушания у сестер на сегодняшний день?
Ну, послушание у нас на сегодняшний день, значит, у нас же сестры все трудятся на производстве, поэтому люди обычно или после работы приходят на работу. Вот.
Когда у нас начал развиваться киоск, мы начали торговать просто утварью церковной. Но это ж надо развивать еще и свое какое-то производство. И так как вот наш батюшка имел общение, он сам вообще 46-го года рождения родился в Москве. Сам коренной москвич. И получается, уже в 60-е годы они переехали в Белоруссию.
А где он учился? Катя, это ваш папа, да?
Да. Он учился в школе в Белоруссии. Закончил школу на отлично. После школы его призвали в армию. В армию он, конечно же, с радостью пошел, но отслужил у нас 3 месяца. Это было связано с тем, что у него был размер 46-й, а на то время для него не могли найти сапог. Но его досрочно комиссовали.
Богатырская нога помогла, да?
У него очень была мама верующая, ходила в кафедральный собор и всегда молилась у иконы, Минской иконы.
А, Катя, это ваша бабушка, как ее звали?
Ну, она в миру Евгения, за 2 года до кончины, она приняла монашество Екатерины. Это ее была цель такая. И она вот воспитала такого сына. Всего их в семье 5 детей. 3 сестры и еще есть брат младший.
Тоже. И все в церкви?
Да, практически все какую-то такую линию. Но в основном вот взял на себя отец Анатолий. Он первый в роду священник вообще. Но когда он учился в школе, его мама всегда водила в храм. И он прислуживал всем митрополитам, которые были на то время. Пережил патриархов Пимена,
Алексея. Все при них происходило, при патриархах.
Он им прислуживал.
Вот. Имея такие благословения, понятно.
Да, и вот в кафедральном соборе, где его мама молилась, у нас была монахиня. София, царство ей небесное, она в репрессивные времена занималась катанием свечей. И за это, то, что она катала свечи, переплавляла смолу для ладана, все для храма, ее, конечно же,
репрессировали.
Потом, после этого, она уже приняла монашество. Тогда еще была в миру. Отец Анатолий со всеми дружил, общался, и он учился в Белоруссии, закончил политехнический институт, год проработав, пошел в Троицу Сергию Лавру.
А прислуживал он где митрополиту?
В Минском кафедральном соборе. Тогда не было еще митрополии ни белорусской, ни, получается, 60-е, 70-е года.
И вот. Значит, он закончил Троицу Сергиевую семинарию и академию?
Да, закончил.
Катенька, расскажите, пожалуйста, еще о своей маме, которая, конечно, была опорой для папы. И вот сколько у вас детей в семье?
Ну, семья у нас средняя. 10 детей.
Это средняя?
Средняя, но раньше было и больше, как мы по истории читаем, семьи. 6 мальчишек и 4 девочки. Из них на данный момент мужская половина, 4 уже имеют саны духовные.
Священники 4.
3 священника, 1 диакон и 2 еще учатся младшие.
Ну и, пожалуйста, из девочек уже 1 регент точно есть, это вы, да?
Да, ну, как говорится, при папе самый, наверное, непослушный ребенок всегда. Я один из таких, потому что я, наверное, на серединке нахожусь, я по счету 4-я.
Вспомните, пожалуйста, маме своей, как ее зовут, и вот что она дала, как она смогла поднять 10 детей, как она смогла стать опорой батюшки при таких семейных нагрузках и поднимать храм с нуля в таком новом месте совершенно, где не было храма. Как вообще складывалась жизнь? Вот, чем она занималась до замужества?
Она закончила медицинский институт, работала в лаборатории. Она коренная минчанка, мама верующая. И вот будущие свекрови стояли бок о бок рядышком, в первом ряду, прямо вот возле царских врат. Ее так воспитали, что у нее была мечта выйти просто за православного человека. Неважно кто, но главное, чтобы было это...
Чтобы крепкая вера была.
Да. Ходила она в кафедральный, отца Анатолия тоже знала, но они не были знакомы. И получилась их вот встреча такая. Маму зовут Вера, а встреча у них, получается, так вот Господь свел один духовник. И когда в свое время надо было отцу Анатолию, стоял вопрос рукополагаться, он просто в один из вечеров субботних пришел на богослужение, посмотрел, что Вера тоже присутствует. И уже после службы, как полагается, выйдя из храма, прошлись они вот 100 метров, и он сразу же говорит: вот мне надо жениться, поедешь ли ты со мной в деревню? И она согласилась.
Так образовалась ваша семья.
Да, то есть это азы воспитания еще бабушек.
Такие. И как мамочка справлялась вот с такой большой семьей? Кто помогал? Какой уклад был? Это же советское время еще было, наверное, да?
Ну, это, да, такое время, когда нигде ни про что нельзя было говорить. И когда отец Анатолий женился, его отослали в Моздок, чтобы рукополагать. Потому что здесь нельзя было рукополагать тех, которые не партийные.
То есть его аж на Кавказ отправили?
Да, там он рукополагался, прослужил. Ну и не зря его туда отправили. Сейчас у нас вот старший брат Петр оттуда же привез невесту и женился. Очень было сложно его женить.
То есть эти корни остались?
Остались. Он там прослужил год.
Отец Анатолий, то есть его там только можно было рукоположить, и поэтому он год прослужил, да? В то время там еще спокойно было?
Там было еще спокойно. Это было мирное время, а здесь рукополагать нельзя было. Уже по окончании он на заочно поступал в семинарию.
Он заочно заканчивал семинарию, да, академию?
Да.
Просто тогда ведь известно было, что людей с высшим образованием запрещали, были такие разнарядки, что нельзя было рукополагать. Но всякими способами, с Божьей помощью, как-то вот умудрялись выходить из этого положения. Но вот в вашем случае с папой пришлось уехать на Кавказ, где возможностей было больше. Ну и как дальше складывалась жизнь? Вот а возвращение потом в Белоруссию каким образом?
Ну, у нас здесь митрополия белорусская была, владыка Филарет. И он в то время тоже, владыка Филарет, знал, сколько у него священников на пальцах можно было сосчитать. И все вот батюшки, они тоже друг друга знали.
Катюш, а вот вспоминается, какая атмосфера в семье была вот с детства? Ведь нередко в семьях таких священников, таких удивительных батюшек, такая своя обстановка, и это может быть даже каким-то таким примером того, как бывает в семье. Хотя ведь это же труд такой нелегкий — поднять столько деток.
Ну, папу мы видели утром, вечером, днем редко он бывал, потому что его служение все складывалось только для Бога. У него какая-то такая вот цель уже с детства, благодаря родительским молитвам. Воспитывала мама, но при этом, когда отец приходил вечером после служб, отдохнет 15 минут и потом занимался нами. Уроки, игры какие-то такие. Особенно нам нравились дни воскресные. Это было такое время, когда батюшки собирались все вместе. Радость дарили. И вот отец Анатолий всегда пытался и у нас в семье всех объединить в один круг. Он всех собирал всегда. И у нас вот большая семья, когда вот 10 детей, так у каждого есть какие-то определенные обязанности. И у нас никогда нет вопроса, кто чем занимается, кто будет накрывать стол, кто будет убирать, кто ответственный за вечерние молитвы, за утренние правила. Даже нам не говорили, что вот надо вот устав такой-то, это. Оно само по себе. Каждый вот чувствовал, что он вот здесь может потрудиться.
И потом, наверное, старшие ухаживали за младшими, тоже как-то само собой разумеющиеся.
Всегда помогали. И отец Анатолий никогда не злился.
Чтобы... Вы сердитым не видели?
Нет. Сердито-то мне видели. Самое, что сердито это было, наверное, когда мы вечером все собирались после школы, и он уставший приходил с храма, а мы помолимся вечерней молитвы. На молитвы идем сонливые, ленивые, кто что, еле выстаивали. Через полчаса после молитв тишина, а потом мы собираемся, и все давай обсуждать школьные вопросы. Шуметь начинаем после 9. И он самое что злое, это брал ремень, показывал, и у нас становилась мирная тишина. Мама могла многое у нас гонять, воспитывать, но самое у нас было всегда, вот мама ставила вопрос, что придет батюшка, придет папа, встретить его надо, накормить, как у него дела, что. И она успевала и нас накормить, и еще ему уделить внимание, что сейчас в семьях все жалуются, что некому помочь. У нее не было ни мамы, мама рано ушла, ни бабушки, ни дедушки у нас практически вот только папины родители, дедушка и бабушка, но они тоже занятые были такие.
Кать, а вот вы готовить стали, вот с какого возраста начали?
Готовить? Ну, у меня, наверное, больше было послушание такое музыкальное. Я музыкой занималась, и вот отвечала за пение, какие-то такие мероприятия музыкальные.
То есть вы школу музыкальную закончили?
Да, закончила музыкальную школу, после чего поступила в духовное училище.
А еще кто-нибудь из братьев и сестер, кто-то по музыкальной линии пошел?
Практически все. Но так более профессионально я, наверное.
То есть дети занимались музыкальными инструментами разными, да? То есть и на это хватало силы времени. Ну, а еще что вот вспоминается? Какие-то вот такие вещи, которые могут быть полезны для многодетных семей. Вот про маму можно что еще сказать?
Мама всегда у нас была на кухне. А мы где-то бегали. И когда приходил папа, садились ужинать. Ужин начинался с молитвы. Утро начиналось с молитвы. Вечер с молитвы. Что, мама садится, папа садится, а мы уже помогаем.
А вот праздники как проходили? Наверное, какие-то вы устраивали семейные такие праздники, и какие-то как концерты играли, что-то такое, или это уже вот вокруг храма все происходило?
Ну вот у старших, допустим, вот первые 5, так у нас все праздники проходили практически в то время в епархии, потому что, ну, дома как-то не принято было. И все мероприятия проводились, вот Рождество, Пасха, то есть какой-то круг такой батюшек, всегда в кругу священников. Это, наверное, вот владыка Филарет пытался просто объединить все семьи священников, вот этот какой-то оазис, наверное, потому что в Беларуси это очень сложно было в то время. А уже младшие, даже вот Ольга у нас закончила факультет Института культуры, который раз в 5 лет набирает православные именно вот культура, обряды. И там преподают уже священники. Раз в 5 лет такой курс проводится сейчас. У нас такого не было.
Вы прослушали первую часть интервью с Екатериной Ковалевой, регентом храма Архангела Михаила в селе Новый Двор Минской области и старшей сестрой сестричества ведения во храм Пресвятой Богородицы при этом храме Тамарой Лапинок. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.